Шалом, дорогие друзья! Доброго и благословенного дня всем! Мы с вами с Божьей помощью продолжаем читать книгу Теилим или Псалмов, и сегодня будем читать 51 главу. Да будет воля пред лицом Всевышнего, чтобы наша учеба поднималась как молитва за скорейшее возвращение домой всех заложников и пленных. Святой Благословенной по великой милости своей, да защитит их от всех ужасов и кошмаров, которые окружают их, да исцелит их души и тела и даст им возможность в скорости и без ущерба для безопасности вернуться к мирной жизни в мирной и процветающей стране. Мы с вами читаем 51-й псалом, который считается псалмом раскаяния. Не только раскаяния Давида, о котором здесь пойдет речь, но и псалмом всех раскаивающихся во всех поколениях, как это мы говорим, о всех ситуациях, которые встречаются на псалмах. Это давно не только личные молитвы Давида, это и наши личные молитвы в разных наших ситуациях. Лимнацеах, Мизмор, Ледавид, Песнопение Давида. Бывой лав Натана Нави, по приходу к нему пророка Натана, Хашер ба эль Батшава, когда он вошел в Батшеву. Мы много раз с разных сторон разбирали историю Давида и Батшевы. Во второй книге Шмуэля, в 12 главе, мы читаем историю о том, как пророк Натан пришел и обличил Давида в этом грехе. Там мы читаем, что Давид говорит: «Хататель Адонай, согрешил я Господу». Здесь мы читаем более развернутое покаяние. Можно, конечно, представить себе, что именно там, перед Натаном, Давид и говорит весь этот псалом. Но, скорее всего, этот псалом был сказан в связи с приходом Натана, какой-то плод размышлений Давида, на мой взгляд, сказано позже, ну, это не так уж и важно. Псалом, сказанный Давидом после обличения пророком Натаном. «Ханени, Элоим, помилуй меня, Господь, и хаздыха по милости Твоей». Несколько раз уже мы говорили о слове хесед, что это милость, которая связана с верностью. Ты, Господь, верный, поэтому не бросай меня, помилуй меня. Херов рахмеха, по великой любви твоей. О слове рахамим мы тоже не раз говорили, что это слово связано со словом рехем, матка. Когда зародыш находится в матке, матка дает ему возможность развиваться. Из самого-самого беззащитного состояния, когда невозможно разобрать даже детали органов, до состояния готовности к жизни в этом мире. Кропотливая забота, постепенное взращивание. Вот о такой форме любви здесь идет речь. Об этом Давид просит. В своей кропотливой заботливости не бросай меня. Во многой-многой заботливости своей позаботься обо мне. Мхэ, пешай, сотри. Слово пеша обычно переводится как беззаконие. Но это не просто беззаконие, не просто какое-то нарушение закона. Это бунт, это восстание, противление божественной природе. В самом начале книги Исаии, в 3 стихе 1 главы, мы читаем: «Слушайте небеса и внимай земля, ибо Господь говорит: сыновей взрастил я и возвеличил, а они восстали против меня. Пашуби» – это же самое слово. Можно ли стереть такое злодейство? Мы читаем об этом тоже в Исаии. Те же уста, которые говорят, те же уста Всевышнего, которые говорят: они восстали против меня, говорят: я стер как туман преступления твои. То же самое слово. И как облако грехи твои. То есть, да, Господь может стереть с человека, отстирать от человека. Здесь образ именно слова «сотри», как стирает какое-то пятно с одежды. Конечно, это метафора. Хотя можно представить себе, что Господь определенными событиями, которые происходят, а у Давида дальше очень непростая жизнь и процесс очищения его не... Бутафея пришла и тронула его волшебной палочкой. У него очень сложный процесс очищения. Можно сказать, что это такая стирка, через которую Давид будет проходить, но Господь именно в огромной заботливой любви своей и к своему народу стирает противление народу, беззаконие народа, противление закону народа. И в своей заботе Давид просит о себе, чтобы Господь стер его беззаконие. «Рев кавсани меуни, отстирай меня», слово «лихабес», буквально в смысле «стирать меуни», «от греха моего», «у михаттай таарайни», «и очисти меня от греха моего». С одной стороны, «отстирай» — это из области чистоты физической, из области гигиены, «сделай меня чистым». Бывает одежда чистая, скажем так, застиранная. Она вроде бы чистая, но она не свежая. Видно по ней, что она ношенная, переношенная. Здесь Давид говорит «Таарени, сделай меня чистым» и в ритуальном плане. «Очисть меня в плане духовном, сделай меня отстиранным и свежим», если говорить языком стирки. Очисти меня физически, очисти меня духовно, очисти меня во всех планах. Это снова не просьба о каком-то волшебном действии. Это просьба о каком-то процессе. Давид просит Всевышнего: не оставляй меня, заботься, действуй в моей жизни. Пусть это будет больно, но я хочу очиститься. Кипашай, а не еда, потому что я знаю злодейство мое. Вехатати, нигде тамид. И грех мой предо мной постоянно. То есть я постоянно помню о нем, я не могу о нем забыть. Он не выходит из моей головы, мой грех. Постоянно о нем думаю. Не то, что я иногда вспоминаю, что я согрешил, не то, что я согрешил и забыл. Меня он мучает, этот грех. Это моя забота, я хочу от него избавиться, поэтому исцеляй меня, действуй в моей жизни, чтобы меня исцелить. Леха лавадха хатати. Тебе одному грех мой, тебе одному я согрешил. Довольно странная фраза, если мы помним всю ситуацию. Сказать, Давид согрешил против Батшевы, Давид согрешил против Урии, можно сказать, и против Ахитофеля, своего старого знакомого дедушки Батшевы. В разных планах можно на это посмотреть по отношению к людям. Давид тоже совершил грех. Некоторые комментаторы говорят, в свете того, что говорят мудрецы Талмуда, что с Батшевой не было греха, потому что Урия дал ей разводное письмо. С самим Урией тоже нет греха, потому что Урия и так заслуживал смерти, потому что он восставал против царства, был непослушен царю. Есть комментаторы, которые пытаются Давида оправдать, но Давид здесь не пытается себя оправдать. Давид говорит, здесь, скорее всего, только тебе я могу принести, только тебе я могу верить свой грех, верить свою болезнь. Можно сказать и так, что когда мы согрешаем против разных людей, мы в конечном счете там, наверху, нарушаем его заповедь. Греша против ближнего, мы нарушаем его заповедь любви ближнего своего. А моя обязанность любить моего ближнего, это не моя обязанность по отношению к ближнему, как некоторые понимают, а моя обязанность по отношению к Всевышнему. Только ему я обязан. Но, скорее всего, и это понимание вторично. Скорее всего, Давид здесь говорит со Всевышним, как с источником прощения, исцеления, как с тем единственным, кто может понять, простить, исцелить. «Вы арабы и неха осети, я зло в твоих глазах сделал». В 28 главе книги Притч, в 13 стихе мы читаем: «Скрывающий свои преступления не будет иметь удачи, а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован». Давид говорит: «Мое зло перед глазами твоими я не скрываю, я понимаю, что вот оно. Я не пытаюсь пятнышко на своей одежде как-то прикрыть, вот оно перед глазами, чтобы я мог получить прощение. Признался и буду помилован». «Лиман тицдак медвареха, тискее бе шифтатех». Чтобы я признаю свой грех, я признаю, что я согрешил. Перед тобой я признаюсь, чтобы была явлена праведность твоя в твоем суде. Признаю праведным твой суд надо мною. Что это может значить? Я не рассказываю о своем грехе другим, хотя ты ведь не скрывает своего исповедания, но это исповедание перед Всевышним. Там же во второй книге Шмуэля в 12 главе мы читаем, что одна из сторон грехов Давида, что он дал повод врагам Господа злорадствовать и радоваться. Давид говорит, я только тебе исповедуюсь, только перед тобой я стою, только к тебе я могу обратиться в этой ситуации, потому что результатом такого обращения будет торжество твоей правды. Когда я обращаюсь к кому-то другому, это может породить слухи, сплетни, фантазии, какие-то пересуды, что-то злорадство. Только стоя перед тобой, только в твоем суде может совершиться правда. Только от обращения к тебе есть польза для мира. Только от обращения к тебе, есть смысл какой-то. «Эн беавон холальти». Вот в беззаконии я зарожден. Убехита и хаматни ими. И в грехе, так можно сказать, зачала меня мать моя. Более такой, наверное, резкий глагол, но оставим такой перевод. Давид говорит, значит, беззаконие во грехе родила меня мать моя. Конечно, этот стих не мог не породить много разных мыслей. Что ж там за грех, в котором мать родила Давида? И начинают с того, что прабабка прабабки Давида, одна из дочерей Лота, напоила своего отца. Случилось то, что случилось. И тут, по мнению этих комментаторов, Давид говорит, как бы, у меня гены моавитские бурлят, вот я и согрешил. Некоторые говорят и видят духовную проблему в моавитянке Рут, которая пришла к Боазу. Там же, в этой же родословной, и Тамар с Иудой есть такая проблема в генах, дескать, у Давида. Есть история, которая рассказывается в одном из средневековых мидрашей Ялькут Махири. Проблема с этой историей действительно в том, что она записана в 14 веке у матери Давида по имени Ницевет бат Адиэль. Она была избегаема своим мужем, который сомневался, может ли потомок моавитянки пойти, не может ли. В общем, у него были какие-то сомнения, и он от нее отстранился, взял себе то ли наложницу, то ли еще кого-то. А той, которую он взял, было очень жалко маму Давида, будущую маму Давида, она еще не была матерью Давида. И она договорилась, что мать Давида войдет к Ишаю вместо ее самой. И так вот в этом грехе был зачат Давид. Есть и такая история. Есть подход, который говорит, что вообще человек, как человек, по сути своей человеческой, рождается в грехе. В Мидраше Вайкра Раба мы читаем, говорит Раби Аха, это примерно второй век. Даже если будет он благочестивым из благочестивых, любой человек, невозможно, чтобы не прилепился к нему грех. Сказал Давид святому благословенному: «Владыка мира, отец мой Ишай вовсе не хотел меня рожать, а хотел только получить удовольствие». Так Раби Аха трактует этот стих. Мужчина и женщина, согласно этой трактовке, созданы и получили благословение, плодитесь и размножайтесь. И заповедь рожать детей, но они по большей части вместе ради удовольствия, вовсе не для заповеди. Поэтому общечеловеческий дух, общечеловеческая природа не только у Давида, у всех повреждена. В 58-м псалме мы читаем: «От утробы материнской отступили нечестивые чрева, заблуждаются говорящие ложь». И в 48-й главе Исаии мы читаем: «От утробы ты назван преступником». Давид здесь говорит либо какую-то свою личную историю, либо историю общечеловеческую, но давайте поймем, а к чему он это говорит? Пытается оправдаться и сказать, ну, да я не виноват, у меня просто гены такие, я же просто тигр, я не могу не есть мясо, у меня природа такая, что ты от меня хочешь? Едва ли, это то, что говорит Давид. Давид, скорее всего, говорит, я нуждаюсь в твоей помощи, потому что я не стал беспомощным в результате греха. Я согрешил, потому что я и был беспомощным. Я нуждаюсь в твоей помощи, потому что я от рождения своего, я в тебе нуждаюсь, только твоей милостью я и живу. Так это можно, наверное, понять. Давид говорит, человек, он по природе своей обладает определенной немощью. Я не могу без тебя. От рождения не могу без тебя. Потому что я стал немощным. Я и был немощным. Эн эмет хафацта бетухот. Ты ищешь правды во внутренностях моих. Много очень в Писании сказано о внутренностях. В частности, о почках. В 16-м псалме мы читаем: «Благословлю Господа, который советовал мне и ночами наставляли меня почки мои». Часто переводят «внутренности мои». 26-й псалом: «Испробуй меня, Господи, испытай меня, очисти почки мои и сердце мое». Кстати, такой вызов, который Давид бросает Всевышнему, говорит, ну, попробуй, испытай меня. И многие говорят, что все это и началось с того, что Давид попросил его испытать и не прошел испытание. В книге «Притч» тоже говорится о внутренностях, которые возликуют, когда уста будут говорить правое. Внутренности человека, помимо своей какой-то биологической функции, обладает и духовными функциями. Вот почки умеют наставлять человека, давать ему советы. И Всевышний проверяет почки на праведность, интуиции, какого-то чутья, принцип моральной верности. Убысатум хахмату день. И в скрытых органах моих ты наставляешь меня мудрости. То есть Всевышний не только приходит как экзаменатор, но и наставник. Это могут быть болезненные процессы. Техатени Эзов, очисти меня Эзовом, или, как это часто переводят, Иссопом. Это похоже на то, как написано, и пусть возьмет чистый человек Эзов и обмакнет в эту воду, и окропит шатер, и все сосуды, и всех людей, которые были там, и прикоснувшихся к кости, или к убитому, или к умершему, или к гробу, очищение человека, который прикоснулся к нечистоте мертвого, самой большой нечистоте, которой это очищение с помощью изол. Ты будь моим священником, ты очисти меня. Вейтаэр, я снова, чистота ритуальная. Ты хапцени, умешали кальби, отстирай меня, я стану белее снега. Ты способен меня очистить. Не бросай меня. Не бросай меня, я хочу быть на твоем служении. Ташмени сасон весимха, дай мне услышать радость и веселье. Дай мне возрадоваться моему избавлению. А может быть, дай мне возблагодарить тебя в кругу ближних моих и дай мне услышать их радость и веселье. Тагельна эцамот дакита, пусть возвеселятся кости, которые ты угнетал. Под костями здесь, как говорят большинство комментаторов, вероятно, следует понимать все тело. В 15 главе книги Притч, в 30 стихе мы читаем: «Светочей веселит сердце, добрая весть уточняет кость». Добрая весть укрепляет человека, казалось бы, мысль очевидная. Давид говорит: «Дай мне возрадоваться о моем спасении, дай мне укрепиться, услышав радостную весть о моем прощении, о моем избавлении». Представьте себе человека, который только и думает, что о своем грехе. Это мешает всему. Мысль о грехе его не оставляет, что бы он ни делал у него в голове. «Ты же вот это сделал, как ты можешь после этого?» И Давид говорит: «Дай мне услышать радостную вещь, чтобы я укрепился. Дай мне почувствовать веселье, чтобы я мог служить тебе. Астер панеха ми хитай. Отверни лицо свое от грехов моих. Такое, что не смотри на грехи мои. Иногда мы видим, что Всевышний говорит, обращу на него лицо свое, в плохом смысле, я буду в него внимательно и строго всматриваться, буду строго на него смотреть. Или как смотреть на какое-то пятно на одежде, как смотреть на именно на только на грех. И Давид говорит, посмотри на меня пошире, посмотри на меня всего, смотри, какой я. Все уже сказал, что я беспомощный. Ты посмотри, ты же можешь меня очистить. Выхоля вон отай, мухай, все грехи меня очистить. Посмотри, у меня не только это пятнышко, я вообще весь грязный, но меня можно очистить. И после того, как ты меня всего очистишь, лев таор брали Элоим. Сердце чистое. Чистое слово не физическое, в смысле чистое, а ритуально. Таор сотвори мне Господь. Как у Ихискеля, сотворю вам сердце новое. Сердце, которое уже не будет склонным к греху. В руах нахон хадеш бекерви. И верный, стойкий дух обнови во мне. Сначала очисти меня как сосуд, затем наполни меня духом, восстанови меня на служение. Аль ташлихейми мильфанеха, не прогоняй меня от лица твоего. От лица его никуда невозможно уйти. Давид говорит, от лица твоего, от предстояния перед тобой, как те, которые видят лицо царя, служащие, близкие служители царя, не прогоняй меня от служения тебе. В руах кадшиха и дух святости своей, аль тиках мимени, не забирай от меня. Просьба Давида оставаться рядом со Всевышним. Не забирай у меня Духа Своего Святого, не отстраняй меня от служения. Действуй в моей жизни, очищай меня. Дай мне новое сердце. Это снова не какие-то волшебные действия, которые Давид просит, чтобы сейчас щелкнет Всевышний своими пальцами. Все у Давида изменится. Давид говорит, действуй в моей жизни. Я готов проходить самые-самые тяжелые стирки, самые-самые тяжелые обработки. Здесь ведь уже даже не только стирка, здесь и переплавки. В процессе намного более болезненном часто идет речь. Давид говорит, ну все это я готов, чтобы быть с тобой рядом, чтобы не был взят от меня дух святости. Ашивали сасон иш эха. Верни мне радость избавления твоего. Верни радость того, что ты избавитель. Радость – это ощущение того, что ты избавляешь людей. Здесь Давид просит не дать, а вернуть. Значит, было у него это, и он это потерял, и ощущает потерю. В руах надива тисамхени. И дух, слово надив, быть добровольцем, способным делиться. Дух служения. Дух жизни не только для себя, но и для других. Положи, рукоположи меня духом, которым я могу делиться. Дай этому моему опыту, который уже случился, быть научением для других. Эламеда пошим дрхеха. Я злодеев научил путям твоим. Вехот им элеха яшуву. Не только я сделаю шуву, не только я раскаюсь. Я через свое раскаяние научу других раскаивается. Ацелени мидамим Элоим. Спаси меня, дословно, от кровей Божие. Избавь меня от гибели. Избавь меня от того, чтобы я был ведом на убой. Элои чуати, Бог спасения моего. Тиранен лишони циткатеха. Мой язык воспоет правду твою, воспоет справедливость. То есть слова Давид просит о прощении, просит об избавлении. Давид в ужасном состоянии. Казалось бы, ты, Давид, ты в этом состоянии. Да просто что ты сделал. Тебе надо забиться в угол и больше не лезть ни в политику, ни в преподавание Торы, никуда больше не лезть. Куда ты лезешь? Вот Давид говорит, а мне только этого и нужно. Я хочу сам исправиться, и других к тебе привести. Я хочу служить тебе. Дай мне, ты можешь меня обновить. Я сам себе не принадлежу. Хотел бы я сам, ради себя, я, может быть, и спрятался. Но в моей любви к тебе я хочу, чтобы и сам я пришел к тебе, и чтобы другие приходили к тебе. Адунай, сватай тифтах, уфи, ягид тилатеха. Господь, открой уста мои, уфи, ягид тилатеха. И рот мой скажет славу твою. Дай мне возможность говорить. Наверное, многие, кто был на похоронах, был в присутствии мертвого, знает, как тяжело говорить. Это ощущение нечистоты, это немота мертвого, словно передается человеку. Вот это ощущение желания куда-то забиться, о котором мы говорим, это ощущение собственной нечистоты. Здесь Давид говорит, дай мне возможность прославлять тебя. Я еще напишу песни прославления тебе. Потому что ты же не жертвы хочешь. Я бы тебе принес. Мне было бы легко, если бы ты хотел жертвы. Ты бы сказал, Давид, чтобы я тебя простил, принеси мне 500 быков, 500 тысяч быков, я бы тебе принес. Ты же не жертвы хочешь. А если ты хочешь сокрушения, если ты хочешь прощения, то я и других приду прощения. Если ты хочешь прославления на земле, то я тебя прославлю на земле. Поэтому прости ради замысла твоего, ради пути твоего, ради того, чтобы я пути твоему научил других. Прости меня. Всесожжение ты не хочешь. Захейлоим руах нишбера. Сокрушенный дух – это жертвы Богу. Лев нишбар в нитке. Элоим лотивозе. Сердце сокрушенное, удрученное, Бог не презрит, не относится с пренебрежением, не отнесется с пренебрежением. Что ему жертва? Как мы читали, он быков не ест, а вот сокрушенное сердце – это то, что для него важно. Давид рассказывает о своем сокрушении. И вот, думая о том, что говорит Давид, Давид просит восстановить его в служении, восстановить его в прославлении. Восстановить его в проекте по исправлению мира, который Господь осуществляет. Участвовать в деле Божьем. Чува как возвращение. Просто как раскаяние, как жаль, что так получилось. Чува как возвращение в строй служителей Всевышнего. Как возвращение к исполнению функций, которым человек предназначен. Вернуться к самому себе, вернуться к своей природе. То, чего просит Давид. Вот если я хотел бы подумать о том, что он просит, то, на мой взгляд, вот это его просьба, это его чува. Вернуться к своей природе, к своему предназначению, к реализации себя в Божьем замысле. 20 и 21 стих вызывают спор у комментаторов. И многие говорят, это дописано позже, поскольку это псалом, который стал молитвой покаяния всенародной, для каждого кающегося, это написано позже. Кто-то говорит, что это слово Духом Святым Давид сказал «Итива берцунха эт цион». «Улучшь благоволением своим цион». То есть прояви добрую волю свою к циону. «Тивне хомот Иерушалайма» – «Строй стены Иерушалайма». Именно эти слова заставляют комментаторов думать, что это позднее добавление, написанное в Вавилоне. «Аз тихмоц зевхей цедек». Тогда ты захочешь праведных жертв. Тогда это будут жертвы благодарности, жертвы подлинного раскаяния. И жертвы, о которых мы говорили в предыдущих псалмах. Жертвы, которые придется для того, чтобы праздновать бытие со Всевышним. Оля, выкалиль. Оля – это жертва всесожжения, которая полностью сжигается на жертве. А калиль, о котором говорится в 15 стихе 6 главы книги Вайкра, это хлебное приношение коина, которое тоже полностью на жертвеннике. От ней никто не ест из людей. Поэтому предтолковать, что это связано с помыслами людей, так помыслы, они нематериальны, также и у этой жертвы нет пищи для чего-то материального. Когда мы говорим, что Всевышнему будут приязнены и Оля, и Халиль, значит, речь будет о том, что человек будет достигать и чистоты помыслов. Вот такое понимание у этого есть. «Аз ялю аль мизбехеха парим». Тогда поднимутся быки на жертвенник. Мы знаем, что и молитвы тоже названы подобные быкам. Можно понять это как метафору. Можно понять это как упование евреев в Галуте на возвращение в Сион, на заправление жертвоприношений, на выступление храма, который еще произойдет после Вавилонского изгнания. Псалом как бы переходит от личной молитвы к молитве народа. Проблемы, которые случились в жизни Давида, и личные проблемы Давида, только личные проблемы Давида, это и проблемы, и в народном масштабе тоже проблемы. И как Давид просит восстановления и очищения, также можно говорить и о восстановлении и очищении всего народа Израиля. Вот таким аккордом заканчивается песнопение 51-го псалма. Да будет воля пред лицом Всевышнего, чтобы наша учеба была молитвой за возвращение домой всех заложников. Святой Благословенный благословит вас и семьи ваших мужей, ваших жен, ваших сыновей, ваших детей, ваших внуков и внучек, правнучек, правнуков. Святой Благословенный благословит родителей ваших, пап и мам, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек. Святой Благословенный по великой милости своей даст пропитание всем, кто ищет пропитание, пошлет достойную работу, чтобы было время общаться с семьей, делать добрые дела, изучать Писание, чтобы в доме был достаток, избыток, возможность помогать другим, радость от помощи другим. Святой Благословенный благословит и исцелит больных, даст врачам мудрости исцелять. Святой Благословенный защитит всех тех, кто против своей воли на войне, кто сегодня под обстрелом, кто сегодня под бомбежкой, даст мир всех тех, кто переживает за тех, кто на войне, даст утешение тем, кто потерял своих близких на войне, и положит конец этому кровопролитию, даст прочный, справедливый мир. Святой Благословенный благословит всех вас всеми своими благословениями. Мы с вами увидимся завтра.